студии Олег Обухов. Следующая тема этого получаса такая. Накладно для кошелька. В России стало предпочтительнее самому добывать еду в супермаркетах. Доставка и готовая еда стала многим не по карману. Инфляция диктует свои условия. Мол, хватит шиковать, лениться. Денежки могут пригодиться и для более насущного и необходимого. Онлайн-продавцы отмечают, что в марте динамика продаж была сравнима с предновогодним ажиотажем. Однако в апреле заказов стало меньше. И средний чек стал скромнее аж на 20%, то есть на 1/5. Надолго ли россияне включили режим экономии и каких перспектив ожидать онлайн-продавцам? Уточним это у замруководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, кандидата экономических наук Дениса Мельника. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, все, шиковать теперь не принято, ножками за едой и не время тратить деньги на доставку?
Я бы не стал на основе данных по одному месяцу делать какие-то вообще глубоко идущие выводы. Тут смотрите, соединяются две тенденции. Вы сами отметили, что всплеск продаж, он был аналогичен новогодним. И после любого всплеска продаж у нас идет спад, да?
Угу.
Это очевидно и логично. Это первый момент. Второй момент, как это отражается на онлайн-торговле, смотрите, это сегмент очень новый. Он рванул буквально во время пандемии, очень быстро стал развиваться этот сегмент. Пошла конкуренция, да, и сейчас мы за последние вот, ну, где-то там полгода, да, чуть больше, видим, как этот рынок, он, ну, как бы, так сказать, стабилизируется. То есть какие-то игроки уходят, какие-то перегруппируются. То есть в целом я бы сказал, что с рынком онлайн-торговли ничего у нас не будет. Он нащупает некую свою нишу и достаточно большую, особенно по крупным городам. И каких-то катастрофических вещей я бы не стал тут ожидать.
Угу. А по вашим оценкам, что еще заставляет сейчас россиян отказываться от доставки еды и там любых других продуктов на дом? Только ли в экономии дело?
Ну, понятно, тут масса факторов. Люди возвращаются в магазины, да, пандемийные ограничения сходят. С другой стороны, там начинается дачный сезон. С третьей стороны, да, ну вот опять же упомянутый нами фактор, люди очень много потратили вот за предыдущий месяц, и там даже видно, как структура меняется. То есть, если условно всплеск предыдущего месяца по продуктам был связан с вот, ну, какими-то там запасами, да, то сейчас все вроде как возвращается, ну, к такой нормальной, да, покупке повседневных продуктов. Ну и, конечно, нельзя вот забывать, и это относится не только к онлайн-торговле, это на самом деле, это общий тренд. Поэтому онлайн-торговлю нельзя рассматривать изолированно. Uh-huh. Рост цен, он сам по себе, ну, как бы так сказать, снижает сбыт. Это очевидная вещь. Ну и неопределенность, конечно. Но в целом я думаю, что мы сейчас с вами говорим не о каких-то вот таких глобальных вещах, но о какой-то такой вот корректировке и перенастройке.
Да.
Ну, достаточно краткосрочного такого уровня.
Скорее всего. Но, несмотря на это, вот сейчас даже, если учитывать, что такую краткосрочную корректировку мы обсуждаем, онлайн-продавцам, наверное, имеет смысл каким-то образом дальше продумывать стратегию, более удачную, скажем, потому что, ну, пройдет там месяц, два, три, а если это уже превратится в тенденцию, да, спад спроса на онлайн-доставку, тогда нужно как-то думать о перестройке бизнеса. О корректировке.
Я не думаю, что им глобально нужно думать о перестройке бизнеса. Ну, тут мы с вами вряд ли за бизнесменов лучше придумаем, но я думаю, что они пойдут стандартным путем, путем акций, путем ценовой политики, да, путем... Вот, кстати, если уж говорить о стратегиях, то вот если говорить о непродовольственном секторе, да, то здесь вот... можно предположить, ну, вряд ли это будет ближайшие, там, условно, 2-3 месяца, да, что вот те движения в сторону параллельного импорта, они, ну, и другие, дадут возможность нащупать какие-то новые ниши по доставке, по снабжению людей, собственно, там, условно, смартфонами, электроникой, там, одеждой, да, и другими вещами. Возможно, вот это и есть самая перспективная стратегия именно для непродовольственного сегмента. Во всем остальном, я думаю, нормально справятся онлайн-торговцы.
А стоит ли тут тогда полагать, что вот учитывая новые условия, в которых будет жить российский рынок, то, возможно, через какое-то время на онлайн-ресурсах мы увидим снижение цены. И то, это будет зависеть не только от того, что какая-то акция проходит там для того, чтобы завлечь покупателя. Но мы же помним, как сначала рос курс доллара и евро по отношению к рублю, и там действительно высоты были пугающие. Сейчас курс скорректировался и в более-менее приемлемых рамках находится. То есть, если мы их что-то закупали за границей, то в любом случае сейчас этот товар не будет так дорого стоить, как мы могли себе предположить. То есть какое-то время пройдет, там те же, там, не знаю, месяц, два, три, и цены могут уже даже не благодаря акциям, но и, собственно говоря, благодаря тем закупкам, которые будут производиться позже, будут меньше.
Ну, да, наверное. Но я бы сказал вот как. Смотрите, вот тот всплеск цен, который мы связываем с курсом валюты, да, он на самом-то деле, ну, не был связан с курсом валют. Он был связан с ростом неожиданий. То есть люди увидели, что доллар вырос, стали видеть неопределенность, ну и стали умножать цены. Не на курс доллара, а там в два.
Онлайн-продавцы, вы имеете в виду,
не
стали
умножать? Не только онлайн-продавцы.
Ну, все продавцы.
Относятся, да, к, ну, по сути, да, ко всей экономике. Сейчас что происходит? Мы видим, курс, да, снизился. Привело ли это к снижению цен? Нет, не снизилось. Поэтому фундаментальным в этом смысле фактором, влияющим на уровень цен во всей торговле, без относительно именно онлайн-торговли, это вот как бы неопределенность ожиданий, да, ожиданий будущего. Пока что рост цен на самом деле, он не привязан к росту курса, поскольку еще не пошли в массово те поставки, и, в общем, не факт, что они и пойдут по ряду товаров, которые мы могли бы оплачивать по этому более высокому курсу. Поэтому, если вот так сказать обобщить, то пока экономика не нащупает некую новую вот как бы сбалансированную структуру, да, не выйдет на некое новое равновесие, мы можем ожидать и скачков цен, мы можем ожидать, что... Мы не можем ожидать, что цены возьмут и снизятся. Когда это произойдет, да, и в этом смысле у онлайн-торговли, может быть, даже есть больше гибкости, чем у, ну, чем у традиционных торговцев, ну, в силу ряда причин. У них там издержек нет таких больших на торговые точки и так далее, и так далее. То есть, еще раз, у онлайн-торговли есть масса преимуществ, и особенно в крупных городах, в крупных агломерациях, она эти преимущества использует. Я не думаю, что мы можем списывать вот со счетов этот сегмент. Он остался, я думаю, он будет развиваться, и у него большой потенциал.
Денис Валерьевич, еще такая вот точка зрения есть по поводу краткосрочного спада онлайн-доставки, что, мол, она была популярна у молодых россиян, у IT-специалистов. Сейчас некоторая их часть предпочла до поры до времени переждать геополитический кризис в других странах. Этим и объясняется спад. Согласны ли вы с таким предположением?
Ну, вы знаете, я не согласен с тем, что мы вообще все пытаемся сейчас объяснить тем, что условно там сколько-то, до сих пор непонятно сколько там тысяч или десятков тысяч условных айтишников выехало из-за границ. Да, конечно, какой-то элемент вот вклада вот в этот спад мы можем и с этим связать, но я думаю, не думаю, что этим можно объяснять вот как бы все на фундаментальном уровне. Не надо вот все сводить к, ну, вот к этой такой вот, сказать, к мифологеме.
Ясно. И еще один вопрос. Курьерам-то сейчас не имеет смысла, ну, не то чтобы прям бросаться и искать другую работу, а потихонечку подыскивать возможную альтернативу на всякий случай.
А какая альтернатива у курьеров? Понимаете, мы сейчас с вами пытаемся ответить за вопрос вместо рынка. Но у нас есть рынок, и именно рынок труда, собственно, оплата труда скажет курьерам, чего делать. Мы лучше этого не сделаем. Но пока я не вижу каких-то вот таких причин, по которым курьерам надо, я не знаю, уходить условно в строительство. Да, у них могут снизиться оплата, но она в целом по экономике, скорее всего, снизится. Это тоже надо понимать.
Если говорить о перспективах развития онлайн-доставки, сейчас тот уровень, который мы наблюдаем в России, насколько он, скажем так, удобоваримый, и есть ли куда развиваться онлайн-доставки в России в перспективе там полугода, года, двух-трех?
Да есть, конечно, он хороший у нас уровень, и он обладает перспективами. Вот смотрите, даже вот я... Вот мы там давно уже говорили, вот почта такая структура, да. Зачем она вообще нужна? Ну, кто-то там, не знаю, почтовые открытки отправляет раз в 10 лет. Вот зачем мы держим эту почту? И что произошло, ну, за последние, скажем, 5-7 лет? Так почтовые вот как раз отделения стали, ну, по существу потеснили в значительной степени традиционные торговые точки. Почтовое отделение, по которому, ну, в частности, осуществляется там доставка и по онлайн-заказам. Да? Поэтому я думаю, что онлайн-торговля в широком смысле, продовольственная и непродовольственная, обладает огромными перспективами в долгосрочном периоде. И я уверен, что наш онлайн-бизнес этим воспользуется. На основе чего, это вот мы можем сейчас с вами гадать, но есть и технологии, и перспективы. Если так более подробно говорить, то мы можем эту мысль продолжить. Но вот вкратце так, перспективы есть.
Да, и расширение предложений, да, в онлайн-торговле тоже стоит ожидать.
Абсолютно верно, в том числе и за счет организации более гибких, опять повторю свою мысль, сетей, что ли, так скажем, поставок в рамках того, что мы условно так и обтекаемо назовем, скажем, параллельным импортом.
Угу. Денис Валерьевич, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». Напомню, на связи со студией был заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Денис Мельник.
«Радио Спутник».